Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы так благословлены, Отец, Твоим присутствием в Своем Духе. Мы так благословлены тем, что мы имеем уже Дух Твой в Своем Духе. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова. Мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны. Твоим просьбам, Твоим наставлениям мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете. И мы принимаем с благодарением, что мы уже имеем ум Христов. Ум, способный понимать, принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Духом Святым, дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И каждый из нас, Отец, пусть поймет все так, как Ты хочешь. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Духом Святым Ты будешь направлять и вести нас, как потоки вод. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем. Мы принимаем, Отец, что там, где Твой Дух, там свобода. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа душевно слепые там получают свое прозрение. А измученные там пускаются на свободу прямо сейчас по имя Иисуса. Да будет сокрушено всякое бремя, всякое ярмо. Да будет снято покрывало невежества с каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Благодарны Тебе, Дух Святой, за помазание. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты служишь каждому из нас, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, чем мы помышляем, мы принимаем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоей силой, Твоим присутствием, Твоими способностями, Твоими возможностями. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, за свободу, за свет великий на этом месте. А мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю, уровень первый, урок шестой. Возможно, здесь не совсем удобно записывать, но постарайтесь сесть так, чтобы вам было удобно писать. Напоминаю, сегодня очень интересная, специфичная тема, называется «Духовные законы», первая часть. Вообще, я знаю, что отношение верующих к духовным законам очень само по себе специфично. Удивительно само по себе даже это, что отношение к духовным законам, я бы сказал даже, оно, знаете, пренебрежительно. Хотя Иисус, уча о Царстве Божьем, о духовном мире, очень часто показывал его, Царство Божие, духовный мир, и как все, что в нем происходит, именно на примере описания духовных законов. И само отношение верующих к духовным законам привело к тому, что верующие в тех ситуациях, где явно признак невежества, списывают это всегда на кого-то. Поэтому я не пытаюсь вас научить тем законам и рассказать вам те законы, которые не существуют. Я буду рассказывать вам те законы, которые есть, они существуют. Будете вы их изучать, не будете, это ваше личное дело. Но я вас все равно познакомлю с духовными законами. Потому что в реализации призвания без духовных законов фактически невозможно. вы все равно будете с ними сталкиваться. Другое дело, вам будет трудно. Вы будете реализовывать. Если Бог вас призовет, вы будете реализовывать. Но вам будет очень трудно. Помните, в одной из тем я говорил вам, что каждый человек фактически сталкивается с двумя дисциплинами знаний. Первая группа знаний, мы говорим то, что нужно знать. Вторая группа знаний, то, что нужно узнавать. Первая группа знаний, это знания, связанные с духовными и естественными физическими законами. Эти знания никогда не меняются. Мы эти знания называем законы. Они никогда не меняются. Вторая группа знаний, это задания от Бога. Вот эти задания вам придется постоянно узнавать. Но особенность одна. Законы не отменяют задания, а задания не отменяют законы. Зачем вы узнаете законы? Чтобы реализовывать задания. Чтобы реализовывать задания. Потому есть цель закона, есть цель задания. Одно другое не отменяет. У верующих должна быть гармония. Когда вы отменяете духовные законы, это больше приводит просто к фанатизму. Поэтому должна быть гармония. Мы не говорим, что духовные законы самое главное. Но мы говорим о том, что должна быть гармония. Должны быть и знания закона, должны быть и знания заданий. Хорошо. Поэтому сегодня я начну вас знакомить с духовными законами. Конечно, я не буду подробно каждую из областей законов рассматривать. Я вам дам основные знания, связанные с духовными законами, которые помогут вам в дальнейшем уже более подробно изучать законы, если вы захотите в целом. Хорошо. И знакомство с духовными законами мы начнем с духовной сферы. Поговорим немножко о духовной сфере, потому что сама по себе она удивительна хотя бы тем, что ее не обязательно полностью понимать. Да, в этом есть особенность духовной сферы для начала. Особенность духовной сферы состоит в том, что вам не обязательно ее понимать полностью, для того, чтобы уже стать участником этой сферы или духовной сферы. Слава Богу, Бог позаботился о нас, и то, что нам нужно узнать, взял и записал в Библии. Фактически Библия в какой-то степени становится путеводителем и инструкцией того, что вы не видите, но применяя, становитесь участником. Особенность отношения духовной сферы состоит в том, что для того, чтобы стать участником событий в духовной сфере, вам первое нужно, первое что сделать, это принять насаждаемое слово. Или согласиться, что Библия это истина. Это номер один. Хотя у большинства верующих существует такое мнение, что для того, чтобы что-то делать в духовной сфере, вначале это надо понимать. И по этой причине многие действия, которые ему же надо делать, они не делают. Ну, брат Олег, я не делаю, потому что мне еще непонятно. Библия никогда не говорила, что для того, чтобы что-то принять из Писания, это надо вначале понять. Примите насаждаемое слово. Номер один. Примите, согласитесь. Истина, соглашаемся. Второе, что нужно делать в отношении духовной сферы, для того, чтобы стать участником, это стать исполнителем записанного слова. Заметьте, там не написано. Иаков не говорит «поймите», а потом станьте исполнителем. Он сказал, примите и будьте же исполнителем, а не слышателем. Поэтому номер два в отношении духовной сферы, это стать исполнителем. Если Иисус сказал, то сделайте. Брат Олег, я не понимаю. Поймите, понимание, это уже как раз последний пункт. Писание говорит, что не плоть и не кровь откроют тебе это. Откровение – это есть привилегия Духа Святого. Откровение – это то, что Дух Святой вам даст. А учитывая, что Библия – это богодухновенная книга, то никто ее не может понять, как только Духом Святым. Поэтому никогда не пытайтесь понять Писание. Номер один – примите. Номер два – исполняйте. А номер три – не плоть и кровь откроют вам. Слава Богу! Поэтому, если кто-то вам говорит, брат Олег, но мне пока сложно поступать так, потому что я не понимаю, объясните. Библия не нуждается в вашем понимании. Особенность книги Библии, что все, что в ней, приходит через откровение. Откровение. Хорошо. Я вам знакомлю с духовной сферой, потому что для того, чтобы взаимодействовать в духовной сфере, вам придется в первую очередь применять то, что записано в Писании. Сама духовная сфера – это сфера, скрытая от ваших 5 органов чувств. Поэтому двигаться в духовной сфере посредством чувств опасно. Опасно и ни в коем случае нельзя. Поэтому все, что вы можете делать в отношении духовной сферы, это двигаться с верой в записанное слово. Это единственное, как вы можете двигаться. Поэтому, если вы не согласны с тем, что записано в Библии, то вы все будете приобретать опыт на собственное, знаете, как говорят в народе, просто, понятно, грубо, но понятно, шкуре. Чего нежелательно. Вообще, этот метод называется обучение через виноградник. Лучше не надо. Послушные дети учатся в Доме Божьем, а непослушные учатся в свинарнике. Тоже метод, но не самый лучший. Знаете, есть 2 метода получения откровения. Вертикальный и горизонтальный. Горизонтальная – травматология, хирургия, реанимация. Лучше избегайте этот метод. Пути беззаконного трудны, и на глупца нужна что? Палка. Лучше никогда не получайте откровения через палку. Лучше послушание. Потому что послушание всегда компенсирует что? Незнание. Мне нравится, что в период Ветхого Завета Бог не требовал от народа Израиля знания духовного мира. Он одно просил, ребята, будьте послушны. Вот я сказал, сделайте. Это поможет вам компенсировать все непонимание. Поэтому Бог записал в Библии то, как и что происходит в духовном мире. И сказал, ребята, вы хоть этого не видите, но делайте и будете иметь. Видите, насколько Бог облегчил путь. Потому что Он понимает, что все мы по-разному будем относиться к записанному. И по-разному на это реагировать. Поэтому, чтобы нас уравнять в каких-то вопросах, Он взял, записал и сказал всем, будьте же исполнители. Хорошо. Следующее, что я хочу сказать о духовной сфере, то есть первое, что я важное пытался донести до вас, не пытайтесь ее понять. Примите, исполняйте, а Дух Святой вам откроет. То, что надо, Дух Святой вам откроет. Не пытайтесь без Духа Святого понять духовную сферу. Следующее, что очень важно знать в отношении духовной сферы, прежде чем мы начнем изучать законы духовной сферы, это то, что духовная сфера не начала быть. Это очень важное знание. Когда Бог начал творить естественный физический мир, Он творил из сферы Духа. Сфера Духа, духовная сфера, это первичная сфера. Она не начала быть. Это первичная сфера, я бы сказал, первичная для всего, что начала быть. Писание говорит, из невидимого, из духовной сферы произошло то, что потом впоследствии стало видимым. Поэтому вы сразу можете себе записать, что духовная сфера – это первичная сфера. Первичная. Это очень важное знание. Поэтому прежде чем что-то будет или начнет быть, оно должно иметь свое начало именно в духовной. Это очень важный момент. Никогда не начинайте что-то делать, минуя духовную сферу. Это тот путь, от которого вы как раз уже стали искуплены. Поэтому не практикуйте этот путь. Итак, учитывая то, что духовная сфера является первичной сферой, мы сразу можем обратиться с вами к посланию к Евреям, 11 глава, 2 стих. Там, где написано, «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого духовного произошло видимое». На одной из встреч мы с вами рассматривали духовную сферу буквально немножко. И я отметил следующий очень важный тезис, что духовная сфера – это сфера формирования. Давайте мы немножко как бы ее будем изображать, духовную сферу. Представим, что эта сторона кафедры – это духовная сфера. Эта сторона кафедры – это естественная физическая сфера. Учитывая, что духовная сфера – это первичная сфера, и все из нее начинает быть, то духовная сфера – это сфера формирования. Из невидимого происходит. То есть все процессы начинаются именно в этой сфере, в духовной сфере. Я знакомлю вас, чтобы вы понимали, что духовные законы – это первичные законы. Это первичные законы, именно духовные законы были использованы Богом для того, чтобы утвердить и привести в действие естественные физические законы. Именно духовные законы – это законы влияния. Именно духовные законы – это господствующие законы. Именно посредством духовных законов совершается господство, влияние, власть, насаждение, изменение, искоренение. Все посредством духовных законов. Именно посредством духовных законов вы можете стать главой, а не хвостом, на высоте и внизу. Так и наоборот. Посредством духовных законов. Потому что они являются главенствующими. Почему? Первичная сфера. Сфера формирования. Если духовная сфера у нас сфера формирования, следовательно, естественная физическая сфера – это сфера проявления. Смотрите, как интересно получается. Оказывается, то, что проявляется в естественном физическом мире, оно не берется ниоткуда. Оно берет свое начало где? В сфере духа. А теперь скажите, может ли человек, не зная, откуда берется все в естественном физическом мире, иметь целенаправленно сформированные результаты или события в естественном физическом мире? Нет. Он будет всегда хвостом, а не головой. Почему? Он начнет жить фактами или уже совершающимися событиями. Но Бог никогда не планировал, чтобы человек жил фактами, подобно животным. Животные живут фактом. Они не могут изменить факты. Они не могут повлиять на факты. Вот почему вы узнаете прогноз погоды. Почему? Потому что вы не можете на него повлиять. Но вам дана власть на него повлиять. Но вы привыкли на него не влиять. Есть многие вещи, которые вы узнаете. А вам дана власть формировать. А почему не формируете? Привычка, инерция. Мы привыкли узнавать. Нас научили жить фактами. Нас научили соглашаться с тем, что есть, вместо того, чтобы формировать то, что надо. Я просто вам разные стороны показываю, насколько сильно было оказано влияние в свое время. Почему нас научили жить в сфере плоти? Нас научили 5 органов чувств держать как основополагающие дисциплины. Нас научили всегда поступать в соответствии с тем, что мы видим, слышим, чувствуем, обоняем и осязаем. И мы так выросли. Хотя Слово Божие учит нас, что мы как владычествующие духи должны все знать в сфере духа. Это первичная сфера. Из невидимого происходит. Следовательно, для того, чтобы господствовать в сфере естественной физической, нужно знать, как и что происходит в сфере духа. Почему я вас познакомил с этим? Потому что духовные законы, это и как раз являются теми законами, которые формируют все, как процессы, так события, так и все происходящее в естественном физическом мире. Духовные законы. Хорошо. Я заложил такое небольшое основание, чтобы сформировать ваше правильное отношение к духовным законам. Я понимаю, что, возможно, сегодняшний урок покажется вам немножко сухим, потому что изучение духовных законов, оно, знаете, ну такое своеобразное. Не очень много любителей изучения духовных законов. Но они вам очень будут полезны. Я вам точно говорю, что в реализации призвания духовные законы супер важно знать. Я ни в коем случае не сказал, что знание законов отменяет личные отношения с Богом. Ни в коем случае. Но вот это чисто, знаете, крайность верующих. Меня в свое время обвинили в том, что, брат Олег, вы постоянно насаждаете духовные законы. А вы знаете, что все-таки личные отношения номер один? Я говорю, да. Так зачем вы учите духовные законы? Я объясняю. Вы понимаете, что отношения с женой всегда номер один? Да. Так зачем вы с ней что-то планируете? Поймите, есть личные отношения, интимные отношения между мужем и женой. А есть, когда они садятся на кухне и планируют, что купить. Ну так давайте все поотменяем, вот только личные интимные отношения. Это потребительское отношение. Потому есть время, когда личные отношения номер один, а есть время, когда планируем, как реализовывать или достигать определенной цели. Поэтому мы не устраиваем крайности, но духовные законы важны. Хорошо. А теперь переходим немножко ближе знакомиться с духовными законами. Будьте сейчас особенно внимательны, потому что я уже перехожу к такой группе знаний, где надо быть внимательным и записывать. Потому что здесь уже умом немножко сложновато. Оно вложится в ваше время, в свое время вложится. Там ничего сложного нет. Знаете, чем мне нравятся духовные законы? Я вам просто выдаю основные моменты. Они никогда не меняются. Скажите, вот я просто с вами немножко поговорю на эту тему. Я вас готовлю. Скажите, что легче запоминается? То, что постоянно меняется, или то, что неизменно? То, что неизменно. И вы знаете, когда что-то неизменно и постоянно, вы всегда обретаете в этом определенный покой. Вообще, покоя нету там, где что-то меняется постоянно. И когда верующие сказали в отношении Бога, никогда не знаешь, сами они потеряли покой. Хотя Писание говорит, мы входим в покой Божий. А Бог камень, скала. Я не думаю, что кто-то из вас хочет заключить брачные отношения с человеком, в отношении которого никогда не знаешь. Потому и придумали гражданский брак. Ну, надо же познакомиться. Знаете, как это все запутано? С Богом тоже заключают гражданские браки. Никогда не знаешь, пока его узнаешь. И пошло. Бог сказал, я скала, я твердыня. И добавил, я неизменный в слове. Потому верующие сами надо так себя запутывать, что потом не знают, как в Боге можно иметь покой. Я не говорю, что то, что записано в Библии, это все, что связано с Богом. Нет, это маленькая крупица. Но ее уже достаточно, чтобы обрести покой. Почему? Потому что в том, что он записал, он не меняется. Он неизменный и постоянный. Слава Богу. Неизменность и постоянство – это основные качества покоя. Если где-то что-то меняется, там невозможно иметь покой. Так вот, особенность законов, как духовных, так и естественных, физических, они никогда не меняются. Почему слово «закон» используется в отношении этих дисциплин? Потому что слово «закон» подразумевает, что это что-то неизменное и постоянное. Если вдруг есть какие-то моменты перемен, это называют не закон, а называют теорией еще пока, которая еще нуждается в доказательстве. Поэтому слово «закон» применяется только в тех случаях, когда есть неизменство, неизменность и постоянство. А если оно неизменное и постоянное, то вам достаточно один раз выучить правила, элементы и соединения. Все. И я могу сказать, что закон электричества в Африке такой же, как и на Украине. Потому в отношении закона у вас проблемы не будет. В отношении языка будет. Вот в чем легкость изучения закона. Вы выучите его один раз и достаточно. Понимаете? Брат Олег, а если я перейду в другую церковь? Придется учиться снова. Ну, конечно, придется один раз, слышите? В любой церкви. Я понимаю, что есть церкви, которые отвергают духовные законы. Но, тем не менее, это их не отменяет. Меня это радует. Поэтому духовные законы, это не законы какой-то деноминации, или которые брат Олег утверждает. Нет, они в каждой церкви духовные законы. Другое дело, есть люди, которые их просто отвергают. Хорошо, поэтому я начну вас знакомить с духовными законами. В данном случае я хочу отметить две группы духовных законов. Можете записать себе две группы духовных законов. Первая группа, вот это особенно вам надо знать, это группа, которую можно назвать всегда действующей в жизни всех людей. Верующих и неверующих не играет роли. Всегда действующие, всегда, это всегда, 24 часа в сутки. Действующие в жизни всех людей. Сильный сам по себе закон. Я знаю один только пока есть такой закон из Писания. Это закон сеяния и жатвы. Он действует всегда и действует в жизни всех людей. Без исключения. Без исключения. Это первый закон. Вторая группа – это законы, которые действуют только в тех случаях, когда их приводят в действие. Туда мы можем внести три духовных закона. закон духа жизни, закон греха и смерти и закон веры. Вот такие три. Конечно, я думаю, что духовных законов есть больше. Просто в данном случае из Писания я взял эти три, которые более-менее развернуты. Возможно, если провести какое-то время, можно еще какую-то найти группу законов. Но в данном случае это три основных, с которыми я работаю и которые я знаю. Потому я их и отметил. Возможно, вы еще знаете какие-то. Хорошо, итак, две группы законов. Всегда действующие в жизни всех людей. Закон сеяния и жатвы. И законы, которые действуют только тогда, когда вы приводите их в действие. Закон духа жизни, закон греха и смерти и закон веры. Первая группа, а именно закон сеяния и жатвы, он является главенствующим. Себе тоже обязательно запишите, это супер важно знать. Закон сеяния и жатвы является главенствующим, потому он и первый. Фактически это господствующий закон. Господствующий. Он господствует над всеми духовными законами. Или правильно сказать так. По правилам закона сеяния и жатвы действуют все духовные законы. По правилам. Поэтому закон сеяния и жатвы — это закон, по правилам которого действует и закон духа жизни, и закон греха и смерти, и закон веры. Для того, чтобы вы родились свыше, вам пришлось в действие привести закон сеяния и жатвы. Заметьте, как совершился процесс рождения свыше. Если устами будешь исповедовать. Что такое исповедание устами? Что человек посеет. Писание говорит, рожденный не от тленного, но от нетленного, от слова Божьего. Что такое слово Божие? Семя Божие. Заметьте, что для того, чтобы привести в действие закон духа жизни, вам пришлось взять семя Слова Божия, вложить его в свои уста и посеять. Так же и происходит и с законом греха и смерти. Поймите, вы не грешите, потому что чихнули и согрешили, или просквозило и согрешили. В Писании написано «похоть зачавшая». Есть зачатие, есть семя похоти. Похоть зачавшая. Это процесс. Вы знаете, что для того, чтобы согрешить, нужно приложить усилия. Не думайте, что согрешить легко. Просто мы настолько стали искусны в том, что грешим, что нам это стало легко. А теперь учимся обратному. И на это нелегко. Почему? Потому что мы не научены, как правильно. Но для того, чтобы покаяться, надо было приложить усилия. Для того, чтобы согрешить, нужно прилагать усилия. И в том и в другом случае действует закон. Там закон духа жизни для рождения свыше. А тут закон греха и смерти. И в том и в другом случае, слушайте внимательно, это запишите. Вообще все действует через пять составляющих в духовном мире. Первое, семя. Запишите, семя. Номер один, семя. Номер два. Сеятель. Номер три. Время посева. Номер четыре. Время всхода. И номер пять. Время жатвы. Ни одно из событий или урожая никогда не минует этого процесса. Я вам дал основные составляющие любого события. Поэтому, если кто-то к вам придет на консультацию и скажет, вы не можете подсказать, почему в моей жизни произошло вот этот факт в естественном физическом мире. Вы сразу можете смело идти в духовную сферу и посмотреть на семя. Потому что семя от начала говорит то, что будет в конце. А то, что в конце, говорит о том, что было в начале. Что? Ну, думать не надо. Если вырос подсолнух, как вы думаете, что было в начале? Семечко. Видали как? Некоторые, конечно, сидят. Ну, вы знаете, очень сложно ответить, почему у вас так получилось. Да что ж сложно? Он же вам сказал, что выросло. Очень сложно догадаться, почему у вас это выросло. Хорошо. Нет, я знаю, обычно отвечаю, это надо молиться. Много молиться. Если мне подошли и сказали, что вырос буряк, то что мне надо молиться, чтобы узнать, почему вырос буряк? Потому что вы его посеяли. Другое дело,
Если это влиятельный человек, то знаете, сказать ему, что виноват он, что он это посеял. Я просто вам показываю разные стороны, почему иногда верующие не признают, почему то или иное произошло. Потому что иногда надо признать, что виноват ты. А законы не скрывают, что человек посеет, то и пожнет. Видите, как легко. Хорошо. Итак, еще раз отмечу. Мы с вами знаем две группы законов. Закон сеяния жатвы является главенствующим. Он занимает первое место, и по правилам закона сеяния жатвы действуют все законы в духовном мире. Все законы. Ключом к пониманию духовного мира является именно закон сеяния жатвы. Вы знаете, если вы выучите правила закона сеяния жатвы, вы будете духовный мир видеть. Не понял, брат Олег, как я могу видеть духовный мир? Объясняю. Я хочу, чтобы вы просто особенно это поняли. На самом деле, человек видит не глазами. Человек смотрит глазами, а видит содержимым своего ума. Именно содержимое вашего ума определяет, что вы видите. А глаза на что вы смотрите. Но если вы смотрите, это не значит, что вы видите. Потому что вы сейчас можете на меня смотреть, а видеть курочку-гриль. В зависимости от того, какой у вас сейчас аппетит, и кто-то может ремонт в квартире делать, а кто-то вообще будет сейчас в гараже ремонтировать машину. У него в голове совсем другой поток мыслей. Но он смотрит на меня. Я могу махнуть рукой, а он где-то там сейчас как раз капот открыл и меняет свечи зажигания. Потому смотреть не значит видеть. А видеть не значит понимать. Я просто показываю вам эти стороны, чтобы вы понимали, что если в вашей голове будет закон сеяния жатвы, а именно правило закона сеяния жатвы, то смотря на определенные вещи, вы будете сразу видеть их в свете закона сеяния и жатвы. Вы будете от начала видеть, что в конце, и от конца видеть, что было в начале. Это не сложно, поймите, это так просто. Это кажется сейчас сложно, потому что в нашей голове там самые такие интересные каламбуры. А когда вы наведете порядок, а порядок наводится именно через законы, потому что они неизменны и постоянны. Хорошо. Поэтому сейчас я буду вас знакомить с правилами закона сеяния и жатвы. Именно с правилами. И еще раз напомню, ключом к пониманию духовного мира является закон сеяния и жатвы. Когда Иисус знакомил своих учеников с духовным миром, Он сказал, что если вы не понимаете притчу о сеятеле, вы не можете понять вообще ни одной притчи. Вообще удивительно сама по себе притча о сеятеле. Вы знаете, что сейчас на сегодняшний день существует самое большое количество разнообразных теорий, что делает Бог, чего Он не делает. Много очень разных теорий. Иисус, когда пришел на землю во плоти, Он видел разнообразие представлений о Боге. И чтобы снять эту тьму невежества, Иисус рассказал притчу о сеятеле. Что такое притча о сеятеле? Фактически притча о сеятеле сняла занавес духовного мира. В свое время в Ветхом Завете у верующих Ветхого Завета было такое представление, что все, что не происходит, все от Бога. Все абсолютно от Бога. Но Иисус через притчу о сеятеле снял занавес духовного мира, и вдруг участники Завета, Ветхого Завета, увидели, что в духовном мире есть еще один участник. И не просто участник, а участник, который оказывает определенное влияние на людей с определенной целью. Они увидели сатану. Также в притче о сеятеле Иисус показал как, и используя что, делает Бог, и с какой целью Он делает то, что Он делает. Также показал, как и используя что, действует сатана. И что он использует, и с какой целью он это использует. До этого у них все представление было одно – Бог. Если это произошло – Бог. А почему это не произошло – Бог. А почему это произошло – Бог. А почему этот умер – Бог. А где же сатана? А он его допустил – Бог. Бог его допустил. Все. Разговор короткий. Через притчу о сеятеле Иисус показал вообще, кто чем занимается. Кто что использует и кто к какой цели стремится. Так особенность притчи о сеятеле, что она является матрицей правильного понимания духовного мира. Иногда, общаясь с верующими, и когда я вижу, что верующий пришел конкретно ко мне, не сколько для того, чтобы чем-то поделиться или что-то узнать, сколько просто, чтобы искушать меня, я спрашиваю, как вы относитесь к притче о сеятеле? Если он говорит, ну, какая хорошая притча, все понятно. Дальше чая и печенье, разговора идти не будет. Я просто не хочу искушать ни себя, ни этого собеседника. Поэтому я сразу забегаю всех диалогов. Потому что притча о сеятеле, если человек не понимает притчу о сеятеле, строить отношения с человеком очень сложно. Это все равно, что к вам подойдет ребенок и скажет, самолеты не летают. Вы будете с ним ругаться? Ну не летают, так не летают. А тебе чупа-чуп, сиди играйся. Я просто даю вам некоторые вещи, чтобы вы понимали их. Притча о сеятеле является матрицей правильного понимания духовного мира. Иисус сказал, кто не понимает этой притчи, тот не может понять вообще ни одной притчи. Тот вообще не может понять, как действует духовный мир. Потому что духовный мир открывается через эту притчу. Через эту притчу. Мы сейчас с вами будем разбирать саму притчу, потому что нас интересует закон, правила, по которым действует эта притча. Именно через притчу о сеятеле Иисус раскрывает действие и использование закона сеяния и жатвы. Как Богом, так и сатаной. Братали, что сатана использует закон сеяния и жатвы? Конечно. Вы думали, что это ангельское существо делает все, что попало? Нет. Для того, чтобы вы совершили грех, ему приходится серьезно поработать над тем, чтобы вы добровольно, осознанно посеяли плохое семя. А потом еще ему приходится работать над вами, чтобы вы поливали это семя. А потом еще приходится работать над вами, чтобы вы еще и пожали его. Братья, когда он успевает столько надо мной работать? Ну, когда ты ему не мешаешь, он работает. Потом Писание говорит, не давайте места. Не давайте места. Братья, почему Бог надо мной так не работает? По той же причине. Ты ему не даешь места. По той же причине. Если ты будешь давать место Богу, он будет с тобой работать в этом направлении. Поэтому вы всегда стоите перед выбором. Кто в вашей жизни что будет производить? И все это связано с законом сеяния и жатвы. Поэтому я хочу особенно отнести ваше внимание к правилам закона сеяния и жатвы. Вам нужно их выучить наизусть. Это, знаете, должно быть так. Допустим, я звоню вам ночью, 12 часов, правила закона сеяния и жатвы. Вы должны их выпулить. Выпулить. Вот притча о сеятеле вы должны в идеале знать. Марка 4 глава. И правила закона сеяния и жатвы вообще наизусть должны знать. И всякий раз, когда вы где-то будете с кем-то беседовать или разбирать какие-то события, держите перед собой правила закона сеяния и жатвы. Иначе вы духовный мир видеть не будете так должно. Я знаю, что Дух Святой, конечно, может открыть вам духовный мир, без вопросов. Но Дух Святой будет открывать вам духовный мир. Ему намного проще будет с вами сотрудничать, когда вы знаете, по каким правилам там что происходит. Брат Олег, а не может быть случиться такое, что этот закон сеяния и жатвы действовал только до такого-то года? Или эти правила действовали только до того момента, как? А потом стали новые правила и другие правила. Нет, слава Богу, что у Бога так не бывает. Вы ограничиваете Бога. Нет, Бог сам себя ограничил в каких-то вопросах. Хорошо. Поэтому мы начинаем с вами изучать правила закона сеяния и жатвы. Я особенно уделю внимание, как раз у нас еще есть время. Марка 4 глава с 26 стиха. Правила закона сеяния и жатвы. И мы подробно, шаг за шагом, пройдем это правило. Я хочу, чтобы вы увидели себя в этих правилах, увидели все процессы, увидели процесс формирования. Давайте мы заглянем немножко в духовную сферу, сюда. Духовная сфера – это сфера формирования. Если мы сейчас применим в духовной сфере закон сеяния и жатвы, то можно сказать так, духовная сфера – это сфера сея-я. А естественная физическая сфера – это сфера жатвы. Заметьте, что человек посеет вот здесь, то он там и пожнет. Брат Олег, а я думал, что это так надо. Что так надо? Ну, вот это, что на меня свалилось. Это свалилось, как оно называется, благословение или проклятие? Проклятие. Подожди, ты же искуплен от проклятия. Значит, оно не свалилось. Это результат того, что ты либо посеял, либо ты допустил. Хорошо. Я сейчас просто не хочу сильно углубляться в это. Я хочу поработать больше самими правилами. Марка 4 глава, 26 стих. Начинаем. И сказал: Царствие Божие или духовный мир подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Остановимся на первом слове. Человек. Заметьте, кто? Заметьте. Человек, не Бог. Как если человек. Что значит слово «человек» в данном контексте? Личность. Что значит личность? Право выбора. Что значит право выбора? Право на ошибку. Право выбора дает вам право на ошибку. О каком праве на ошибку идет речь? Право на ошибку в выборе семени. Вы сами выбираете, какое семя посеять. Вы знаете, ни одно существо на этой земле не обладает правом выбора семени. Ни одно. Ангелы не обладают таким правом. Птички не обладают таким правом. Ни одно из творений на этой земле, кроме человека, не обладает правом выбора семени, количества семени, место выбора сеяния семени, место выбора урожая, сбора урожая семени. Вы можете выбрать, что посеять, сколько посеять, где посеять. И убирать или не убирать. Вы знаете, что семенем, выбором семени определяется власть. Кто имеет право выбора семени, тот и господствует. Уберите у вас такое право выбора, вы раб. Вы не можете ни на что повлиять. Что делает сатана? Он хочет, чтобы дети Божии не знали о праве выбора семени. Хорошо. Итак, человек. Право выбора. Что посеет человек? Право выбора. Еще раз делаю. Смерть и жизнь во власти языка. Право выбора. Я хочу, чтобы вы помнили. Потому что очень часто Бога обвиняет. Бога не в чем обвинять. Бог дал вам право выбора. Смерть и жизнь предложил я тебе. Благословение и проклятие. Я говорю, выбери посеять жизнь. Выбери посеять благословение. Хорошо. Итак, мы видим, что в праве, то есть в правилах закона сеяния и жатвы, говорится о том, что то, что будет производить закон сеяния и жатвы, зависит от кого? От человека, от его выбора. Читаем дальше это же правило. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Второе слово, которое очень важно исследовать, слово «бросит». Потому что слово «бросит» делает ударение или говорит о времени и месте, которое избрал человек для приведения в действие одного из духовных законов. Закон не приводит в действие сам себя. Закон не выбирает, где его приведут в действие. Вы можете сидеть здесь, привести в закон действие, братолик как? Просто кого-то сидеть и толкать. Ну а что здесь закон? Что посеешь? Вы 24 часа в сутки сеете и жнец в одном лице. Даже вот когда вы сейчас почва, и вы что-то допускаете в себя, и в этот же момент вы и сеете. Вы всегда сеете и всегда жнете. Этот процесс никогда не заканчивается. Другое дело, когда вы знаете это, вы не допускаете плохое семя, а сеете хорошее. Вы трудитесь. Итак, слово «бросит» говорит о времени и месте, которое избрал человек для приведения в действие одного из духовных законов. Именно человек выбирает, где, в какое время и сколько. Хорошо, пошлите дальше. Я хочу вас подвести к основным моментам. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Итак, вот это очень важный момент. Каждый из духовных законов имеет свои элементы. В данном случае мы берем элемент словом «семя». Семя. Царствие Божие подобно семени. Семя – это элемент закона. Вы берете семя благословения и приводите в действие закон духа жизни. Вы берете семя проклятия и приводите в действие закон греха и смерти. Заметьте, вы берете семя, а вы выбираете, какое семя взять. Давайте я возьму такую притчу. Смерть и жизнь во власти языка. Дам вам расширенную трактовку в свете закона семени и жатвы. Закон греха и смерти и закон духа жизни во власти или действует по правилам закона сеяния и жатвы. Он не действует сам по себе. Для того, чтобы привести в действие каждый из законов, вам придется посеять семя. Семя. Урожай сокрыт в семени. Умножение урожая сокрыто в семени. Потому семя от начала говорит то, какой будет урожай, и то, какой закон вы приведете в действие. Если вы скажете, или посеете семя, у меня всегда болит голова. Скажите, как вы думаете, какое семя, это семя, какой урожай по роду своему произведет? Брат Олег, я сказал шутку. Знаете, в духовном мире слово «шутка» ни в коем случае не вносит никакие коррективы. Ты выбрал это сказать? Да. Ты посеял. Пожнешь в соответствии с посеянным семенем. Потом Писание говорит, дадите ответ за каждое праздно посеянное семя. Почему? Потому что по-любому пожнете урожай. Брат Олег, так это что? Это и поговорить нельзя. Нет, нужно, но в соответствии. В соответствии с чем? В соответствии с желаемым конечным результатом. Видите, я не просто говорю, что ваша жизнь будет усложняться тем, что вы не будете болтать все, что попало. Нет, вы будете говорить всегда с благодатью. Вы будете творить в соответствии. Слава Богу, вы тогда будете сеятелем, осознанным сеятелем. Итак, как если человек бросит семя, слышите, семя. Вы выбираете... Какое посеять семя, значит, вы выбираете, какое в действие привести закон. Или закон духа жизни, или закон греха и смерти. Читаем дальше. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Вот интересное слово по себе «земля», в данном случае в этих правилах. Потому что слово «земля» в Писании изображается разными словами. Почва, дух, сердце. Почва, дух, сердце. Сердце в Писании – почва. Дух – почва. Земля – тоже почва. Как если человек бросит в землю. Какую функцию выполняет почва? Давайте я вам объясню. Очень важную функцию в законе сеяния и жатвы. Бог, утверждая естественный физический мир, сферу естественного физического мира, вложил в почву, естественно, в физическом мире, тот же закон, который действует и в духовном мире, в сфере духа. Этот закон звучит так. Да произрастит земля. То есть в почве естественного физического мира находится закон, такой же, как и находится в сфере духа. В сфере духа этот закон высвобождает сокрытое в словах. А в естественном мире сокрытое в семени. То есть Бог вложил в почву закон. Тайное, сокрытое в семени, сделать что? Явно. В духовном мире действует этот закон. Тайное, сокрытое в словах, сделать явно. Сама по себе земля, она не умножает. Умножение сокрыто в семени. Земля высвобождает. Кстати, этот закон действует в вашем духе. Ваш дух не перебирает семенами. Вашему духу абсолютно все равно, что вы в него сеете. Он высвободит все. Вы можете поболтать, сидеть с кем-то, полчаса, час поболтать, а утром проснуться и на молитвенную литию сразу звонить. Потому что жнецы догнали сеятеля, и уже надо что-то делать, потому что меня атакует сатана. Верующие иногда говорят: о, меня атакует сатана. Мы просто не знаем, о чем вы разговаривали в ближайших 5 часов. Потому что некоторые такие вещи говорят своим языком и сеют этим свой дух, что они должны были умереть, по идее, до утра. Я просто говорю, очень серьезно относиться. Вы почва. Ваш дух – это почва. А что вы туда посадите, то вырастет. Вам не нравится, что выросло, а вам никто не навязывал. Вы сами это посеяли. Либо допустили, чтобы посеяли у вас. Правда, как можно допустить, чтобы меня что-то посеяли? Просто соглашаться со всем тем, что тебя говорят тебя. Ну, брат, это же теща, она же не накормит, если я не соглашусь. Ну, тогда что тебе жаловаться? Замечайте, что слышите. И замечайте, какую мерою слышите. Потому что какую мерою мерите, такой и отмерится, и прибавится слушающим. Это законы, поймите, оно работает в духовном мире. Продолжение, какая мне от этого всего польза? Если вы будете это все знать, вы будете это целенаправленно использовать. Вы будете знать, где слушать, а где не слушать. Где молчать, где не молчать. Время молчать, время говорить. Всему свое время. Замечайте, что слышите. Вы будете просто, как знаете, вы будете четко отрабатывать. Вы будете знать, что сказать, когда сказать, где не сказать, где промолчать, сколько сказать. И что это даст, брат Олег? Ваша жизнь перестанет быть... Нет, стихийно не подходит. Перестанет быть управляемая сатаной. Вы наконец-то станете господином. Хорошо. Итак, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Какие выводы мы можем сделать с этого первого стиха по отношению к закону сеяния и жатвы или к закону, по правилам которого действуют все законы? Из первого стиха мы можем сделать следующий вывод. Все события, которые происходят в жизни духовного творения человека, не случайность, а закономерность. Все события. Закономерность. Давайте мы с вами не переведем слово закономерность. Как мы можем его разложить? Можно сказать так. Отмерено законом. Закономерность. Отмерено законом. Что человек посеет, то и пожнет. Хорошо. Пошлите дальше. Мы прочитали с вами 26 стих, немножко разобрали его. 27. «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Это духовный закон. Он работает независимо от того, вы знаете вы или не знаете. Вы посеяли семя. Все. Закон работает. Даже если вы не знаете. Потому гибнет народ Божий от недостатка знаний. Верующие приводят в действие духовные законы, а потом удивлены в том, что у них такая жатва. Но что человек посеял, то и пожал. Поэтому спит и встает ночью и днем, и как семя сходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою закон, закон производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно колос. Итак, производит. Сперва зелень. Вообще я так благодарен Богу за вот этот порядок. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно, когда же созреет плод. Почему? Потому что если бы не этот порядок, вы бы не успели покаяться. Представляете, если так, посеял и сразу жатва. Жнецы догнали сеятеля тут же. А так сперва зелень. Дух Святой говорит, покайся. Приведи пути в порядок. Не обратил внимания. Потом колос, Дух Святой говорит, покайся. В Ветхом Завете Бог посылает пророка, говорит, покайтесь, исправьте пути свои. А они продолжают своим языком и делать беззаконие. Бог посылает второго пророка, его тоже убивают. Третьего посылают, и того убивают. Потом приходит жатва. И они говорят, вот Бог сделал так в отношении нас. А Бог не делал. Они сами это посеяли. Бог посылал пророков. На основании завета Он посылал пророков, чтобы оградить народ свой от того, что они сеют. А они убивали пророков. Потому что считали, что пророки говорят ложь. А когда приходила жатва, они говорили, вот Бог наслал на нас. Поэтому в духовном мире не существует такого понятия «быстрее, быстрее, скорее, скорее». Всему свое время. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда же созреет плод? Нет, возможно, вы любите салат, и вы заканчиваете на зелени. Это ваш выбор. Но я вам рекомендую, научитесь вообще в терпении иметь совершенное действие. Доживите хоть когда-нибудь, дотяните уже до урожая. Один раз хоть пройдите полностью этот процесс. Конечно, надо терпение. Оно будет иметь свое совершенное действие. Но вам придется научиться жить духовным законом и никогда не торопить Бога. Когда вы научитесь не торопить Бога, вы еще раз утвердитесь в том, что Он благ. Конечно, мы, знаете, мы уже в своем уме настолько стали в уме нетерпеливыми. Для нас, если что-то больше 2 минут, то это кризис. А у вас не переживаете, у вас есть вторая передача, есть терпение, есть вторая передача, долготерпение. Переключайтесь на нее почаще. Тогда вы увидите урожай. Хорошо. Итак, духовные законы не работают беспорядочно или быстрее-быстрее. У них на все свое время. И читаем дальше. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Духовные законы никогда не опаздывают. Меня это так радует. И они всегда гарантируют. Всегда гарантируют. Скажите мне, когда вы приходите домой и включаете свет, и вдруг вы видите, что лампочка не загорается. Вы обвиняете Бога при этом. Нет. Вы понимаете, что где-то нарушено что-то в коммуникации. Вот так же самое в духовном мире. Если вы посеяли семя, поливаете, следите за почвой, почва произведет. Если где-то идет какое-то запоздание, проблема не в Боге. Поймите, проблема не в Боге. Проблема либо в почве, либо в сеятеле. Одно из двух. И либо почва, либо сеятель. А куда Бог смотрит? На сеятеля. Потому что Он дал ему право выбора. Я ни в коем случае, знаете, как не свожу все стрелки на вас, что вы виноваты. Но поймите, Бог дал вам право выбора. Это должно радовать вас. Радовать хотя бы в том случае, или, скажем так, понимание, что теперь вы знаете или можете отслеживать, где вы находитесь. Когда в вашем уме будет четкое, ясное понимание, как и что происходит в духовном мире, вы всегда сможете отследить, где находится ваш урожай. Обязательно. Вы посеяли семя? Да. А теперь отслеживайте, как оно растет. Все процессы. Все процессы. У бабушек на грядках, они знают, что там они посеяли. Никогда верующий спрашивает, иногда спрашивает, о чем ты вчера молился? Ну, за все. А конкретно? Ну, чтобы Бог что-нибудь благословил. А за кого? За всю страну. Поймите, а откуда ожидать урожая? В Папуа-Новой Гвинее? И как они теперь будут отслеживать, что там растет? Хотя вы подойдите к любой бабушке, у которой своя грядка. Она знает, сколько она посеяла, где она посеяла и наименование всех семян. Понимаете, какое? Верующие не помнят, о чем они молятся, когда они молятся и вообще молятся ли они вообще. И мы хотим что-то иметь серьезное. Мы хотим что-то формировать и на что-то влиять. Так не бывает, я вам сразу говорю. Для того, чтобы на что-то влиять, вы должны научиться формировать. Формирование никогда не бывает стихийное. Вообще хаоса не существует. У кажущегося беспорядка есть порядок, у кажущегося беззакония есть закон, у кажущегося беспредела всегда есть предел. Все имеет свою закономерность. Другое дело, если вы не знаете, как это формируется, это проблема. Но вы знаете, и вам это как никому другому близко должно быть. Потому что закон сеяния и жатвы – это закон, посредством которого мы совершаем господство. Утверждение власти Господа Иисуса. Мы сеятели. И у нас есть вернейшее пророческое семя. И мы помним, что мы посеем, то и будет расти. Потому отношение к естественному физическому миру должно формироваться через знание духовного мира, а не наоборот. И если наоборот, то будете хвостом, а не головой. А если вы будете знать, что духовный мир является миром, который и влияет на все процессы в естественно-физическом мире, то вы никогда не скажете: ну посмотри на этого ребенка, посмотри на моего мужа, посмотри на начальника, посмотри на... При чем здесь они? При чем здесь они? Наши брани против плоти и крови. Мы разбираемся не с ними. Посмотри на мои проблемы, посмотри на мой недостаток. Зачем на них смотреть? Если тебе это не нравится, иди в духовную сферу, да и сей все, что тебе надо. Влияй на все, что тебе надо. Меняйте свой взгляд. Закон сеяния и жатвы вам доступен. Выбирайте семя, выбирайте количество, выбирайте время посева, смотрите и получайте свой урожай. Брат Олег, вы так упростили нашу жизнь. Я не упростил. Это труд. Это труд. И я не сказал, что он легкий. Одно дело, если бы в этом мире еще не было сатаны, это был бы очень легкий труд. Но так как он есть, он постоянно делает все, чтобы вы не получили свой урожай. Он постоянно вас провоцирует, искушает и толкает вас прокомментировать что-то же против своего собственного семени. Поэтому вы можете войти в молитвенную комнату, помолиться, сели, потом выйти, встречаете кого-то, и он помогает вам все вырвать, что вы посеяли. Потом проходит неделя, и вы придете к брату Олегу и скажете: ничего не работает. Как не работает? Там вот я помолился, посеял, а если бы вы знали, что там зашло, ты взошло то, что ты посеял. Я такого не сеял, но кто же мне скажет? А если записать на диктофон все, о чем говорят верующие в течение всей недели, то мы прославим Бога искренне, потому что все остались живые. Если бы мы, представляете, тут посеяли, тут пожали, я думаю, что бы на служение никто бы до следующего служения не дотягивал бы. А если бы мы здесь собрались и сказали: Господь, да придет жатва, то как минимум мне нужно было иметь возгретую веру о воскрешении мертвых. А только по благодати Божьей, сперва зелень, мы успеваем покаяться. Поэтому давайте мы в другом направлении немножко будем двигаться. Мы будем сеять благословение. Мы будем сеять пророческое слово. Мы будем сеять хорошее семя. И мы будем иметь хороший урожай. Поэтому это не проблема, если ты знаешь, что ты сеешь, и внимательный к тому, что ты сеешь. И внимательный к тому, что сеет в тебя. Это не проблема. А если тебе все равно, то это проблема. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Мне нравится духовная сфера. Там невозможно заблудиться, если тебе, конечно, что-то не поможет. Там все ясно и понятно. Там всегда светло. Что человек посеет, то им повернет. Брат Олег, я такого мужа не сеял. Ну что тебе, Бог его подсунул. Ни в чем никого винить. Брат Олег, ну я хотел, ну... Поэтому... Отнеситесь к этому серьезно, к духовной сфере. В духовной сфере всегда порядок. Там никогда не вырастет того, чего вы не посеете. Вот слушайте Богу, не слушайте сатану. И вы увидите, что у вас там вырастет. А он так и сказал: если будете слушать мой глаз, принимать мое семя, то вырастет то, что производит мое семя, благословение. А если будете слушать глаз сатаны, то вырастет то, что он сеет. А нету серединки. Нету Мичурина в духовном мире, который может быть что-то там. Хорошо. Я рад, я благодарен Богу за эти законы. Потому что эти законы действительно вносят большую ясность. Они, конечно, не делают, знаете, меня таким сухим в отношении... Мне тоже меня обратили: вы как какую-то нашу жизнь делаете такой сухой в отношении Бога. Какой-то законы, законы, законы. А мне хочется вот так. Я запросил, пожалуйста. Я же не пробуйте. Но поймите, вы можете вот так, а потом все равно вам придется привести в действие закон сеяния и жатвы. Потому что жатва не придет сама по себе. А детство не должно быть всегда. Оно должно тоже, когда был младенцем, по-младенчески поступал, по-младенчески думал, по-младенчески. Но я оставил младенчество. Надо оставлять. Чупа-чупс не должен быть такого размера, что до самого вознесения. Знаете, иногда уже хочется верующему, а понимаешь, что милость превозносится над судом. Думаешь, нельзя, бо что посеешь. И лучше милость, да, правильно, Олег. Лучше сеем милость. И милость, она всегда лучше урожай. И все, по-другому никак. Потому что многим верующим уже давно надо быть зрелыми и нести жизни других верующих, помогать другим верующим. А они до сих пор еще... Я ни в коем случае не обвиняю вас, я просто говорю, будьте серьезны в этом. Потому что один раз выучат духовные законы, вам не придется их много изучать. Вам не нужно их изучать до самого вознесения. Выучите, применяйте, и вы настолько к ним привыкнете, что вы будете действовать автоматически. Поймите, автоматически. Я не думаю, что просыпаясь утром, вы молитесь за то, чтобы свет включился. Нет. Вас с самого детства просто приучили, и вы это делаете автоматически. Я знаю, что некоторые, даже вставая ночью в туалет, они даже свет не включают. Заполнили уже пути. Поймите, автоматически. Вот это такие же дисциплины. Вам не нужно изучать законы эти до конца. Не, вы учите правила, применяйте, и вы будете действовать. Все. Я буду с вами в этом делиться. Я хочу, чтобы вы просто поняли, что законы, знание закона обогащают отношения. Знание закона электричества не, знаете, не сделали наши отношения с женой тяжелыми. Наоборот, знание закона электричества позволило нам купить стиральную машину. И теперь, когда она говорит, я стираю, она даже к ней не подходит. Потому что стирает стиральная машина. А вообще с такими ногтями, как у нее, это нереально. Видите, теперь у нас есть больше времени общаться. Больше времени, потому что все делает стиральная машина. А мы общаемся. Ну так что, испортили наши отношения, знания закона электричества? Нет, наоборот, разгрузили и обогатили. Бог хочет, чтобы вы проводили с ним время. А всем остальным пусть занимаются законы. Это их задача. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам законы. Отец, мы благодарны Тебе. И прости нам, Отец, что мы игнорировали знания законов. И мы просим Тебя, учи нас и веди нас. Мы знаем, что нам предстоит выполнять призвание. Мы знаем, что нам лучше знать законы, чтобы быть эффективными в Твоем царстве и перестать быть младенцами. Чтобы начинать носить бремена других и совершать волю Твою во всей полноте без всякого недостатка. Я Тебя прошу, помоги каждому присутствующему знать законы. Духом Своим направь их, веди их в понимании закона сеяния и жатвы через откровение во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам духовный мир и по каким правилам он действует. Мы благодарны Тебе за эту родную нам сферу, духовную сферу. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны за ту стабильность, которая есть там. И в этой стабильности мы обретаем покой. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты вел нас в сегодняшнем уроке. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением, как обеспечителя своего народа, своего наследия. Мы верим, что Бог наш силен, обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело и приготовлены. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам семя для сеяния, хлеб, пищу и даешь обилие посеянным. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим стократному урожаю. Прямо сейчас поднимайся и приходи во имя Иисуса. А тебя с нами связываем. И запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай в руки каждого сеющего прямо сейчас во имя Иисуса. А мы благодарны тебе, Отец, за урожай. И да будем мы благословения для многих народов. И да исполним план твой и намерение твоего всей полноте без всякого недостатка. Мы благословляем тебя и благодарим за то, что ты учишь нас, как отец учит детей своих. Во имя Иисуса. Аминь.